«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Организаторы шествия «За честные выборы» 4 февраля в Москве получили официальный отказ в утверждении маршрута шествия с количеством участников 50 тысяч человек от Калужской до Манежной площади. Проведение публичных мероприятий по указанному маршруту и месту потребует перекрытия движения в центральной части города, создаст препятствия в деятельности хозяйствующих субъектов для движения автотранспорта, нарушит права и интересы граждан, не участвующих в заявленных мероприятиях, говорится в письме первого заместителя руководителя Департамента региональной безопасности Москвы Василия Оленина. В адрес организаторов шествия. Мэрия предлагает провести шествие по Фрунзенской набережной, а митинг у входа в комплекс «Лужники». Во всем городе они нашли для нас единственный допустимый маршрут от паркинга в Лужниках вдоль заледенелой реки по Фрунзенской набережной к митингу под Крымским мостом, пишет в блоге член оргкомитета акции журналист Сергей Пархоменко. В четверг днем должно состояться заседание оргкомитета, на котором будет принято решение о дальнейших действиях. Для участия в шествии 4 февраля на страничке специализированной группы Facebook на середину дня среды записались уже 22 тысячи человек, ВКонтакте свыше 6 тысяч. Февральское шествие, которое должно пройти ровно за месяц до президентских выборов, приурочено к 22-й годовщине самой многочисленной в новой российской истории акции сторонников демократических реформ. 4 февраля 1990 года колонна из 300 тысяч человек прошла от Зубовской площади по Садовому кольцу и Тверской улице до Манежной площади, где состоялся митинг с лозунгами отмены 6-й статьи Конституции СССР. Тогда демонстрантов удалось добиться своей цели и заставить власть выполнить их требования. О том, как отстоять право на протестное шествие 4 февраля, мы беседуем с Олегом Пономаревым, лидером движения «За права человека». Он находится в нашей студии. И Евгений Чириковой, членом оргкомитета «Шествие за честные выборы», лидером движения «За защиту Химкинского леса». Она у нас на прямой телефонной связи. Давайте начнем с Евгения. Добрый вечер, Евгения.
Добрый вечер, здравствуйте.
Какие предложения вы бы внесли завтра в ходе вот этого заседания оргкомитета, на котором будет принято решение о дальнейших действиях?
Ну, вы знаете, у нас на прошлом совещании оргкомитета были сформулированы определенные принципы, которых мы собираемся и дальше придерживаться. То есть, первое, мы не меняем дату. Второе, мы все-таки настаиваем на том, чтобы это был центр. И я думаю, что не надо очень трагически относиться вот к этому решению мэрии. На самом деле, я думаю, что нам нужно настаивать на вот этих принципах. Москва действительно город большой, и у нас есть уже опыт проведения такого мероприятия, как проход граждан на митинг на Болотной площади за честные выборы от площади Революции до Болотной площади. Мы шли очень интересным маршрутом, мы шли мимо администрации президента, мимо Кремля, прошли очень цивилизованно и доказали, что протест российских граждан – самый интеллигентный протест на планете, и нам можно доверять. И мы это мэрии, собственно говоря, доказали. По сути, это и было шествие. Но оно прошло очень-очень цивилизованно и культурно. И то, что сейчас мэрия начинает вот таким образом себя вести, это, ну, понятная демонстрация некого, ну, как бы, бессилия. И на самом деле эта ситуация очень провокационная, потому что очевидно, и мэрия это должна понимать, я хочу, чтобы вот они меня сейчас услышали и поняли, что они могут спровоцировать просто ситуацию, когда люди, которые хотят пройти, и они не понимают, почему им это запрещают, они все равно могут туда прийти. И поэтому лучше нам повести всем себя разумно и все-таки найти такой маршрут в центре Москвы, который бы устроил всех. И я не понимаю, зачем мэрии надо ставить нам палки в колеса. У нас на самом деле было уже мероприятие такое, но почему бы нам это не разрешить второй раз? Исключительно я это объясняю себе параноидальностью вот нынешних властей, которые очень боятся народного протеста. Вот. Ну и еще что хочу сказать, что на самом деле у нас ВКонтакте, Фейсбук, это как бы далеко не все регистрируются, и как бы людей может прийти больше. И На самом деле, я думаю, что чем больше сейчас людей меня услышат и больше зарегистрируются, люди должны понимать, чем у нас больше будет зарегистрированных людей, тем проще нам будет вести переговоры с мэрией. Вот. Поэтому я придерживалась вот наших принципов, которые мы провозгласили на прошлом собрании оргкомитета. Дата, центр, и пусть мэрия нам все согласовывает.
Спасибо. Вопрос Льва Александровича Пономарева. Как по своему опыту вы видите выход из возникшей ситуации?
Да, я согласен с Евгением. Надо придерживаться своих требований. И я думаю, что, конечно, здесь гарантии нельзя давать. Вот в то время, когда мы в начале 90-х годов сталкивались с такой же проблемой, может быть, власть была более адекватно, скажем так, более адекватно себя вела, чем вот сейчас. Потому что тогда не было силовиков во власти, так сказать, они во всяком случае не играли основную роль. Сейчас в основном силовики. Ясно, что это уже другая психология. Там были политики, так сказать, хоть они были из КПСС, тоталитарные, как бы, но все равно внутри КПСС достаточно демократические были принципы, там все это обсуждалось, и люди были более опытные, я бы сказал, понимали ту реальную политику. Они были в большей степени были политиками те люди, которые сейчас пришли к власти из силового блока. И силовики могут рискнуть пойти на авантюру, как мне кажется. Поэтому ситуация, мне кажется, на самом деле очень сложная. Вот. И я хочу сказать, вот Женя сказала, что вот центр, но центр довольно достижимое понятие. Вот я обсуждал сегодня там с Рыжковым, Немцовым, я всех не обзванивал, членов вот, оргкомитета, но я так понимаю, что, насколько я знаю, у них было, например, такое предложение. Он же не озвучивается так публично почему-то, хотя у них было предложение провести шествие от Олимпийского по там, проспекту Мира, потом по Садовому кольцу и провести митинг на Сахаровскую. Это вообще умеренное очень предложение по степени радикализма. Вот я имею в виду, центр вообще не касается. Но шествие по Садовому кольцу, не, маленькому кусочку, и митинг на Сахаровскую. Казалось бы, это вообще, так сказать, вещь, которая не может, которой трудно воспрепятствовать, найти какие-то аргументы. Вот, они, мэрия дала отказ по самому радикальному предложению, то есть шествие к центру Москвы и проведение на Манежной площади. Кстати, вот я изучал этот документ, там вообще он абсолютно юридически безграмотен, потому что они написали, что Манежная площадь, как бы юридически, ей распоряжается Кремль. Это неправда. Манежная площадь. Другое дело, сейчас я знаю, есть инициатива, чтобы не только Васильевский спуск и Манежную площадь отдать под юрисдикцию Кремля. Но пока-то этого не произошло, поэтому отказывать закон не имеет обратной силы. Они обратились сейчас Москва распоряжается Манежной площадью, сейчас на Манежной площади проводили митинг коммунисты, недавно, да, еще были другие митинги, поэтому это совершенно юридически, так сказать, неграмотный ответ, скажем так, который мэрия дала им. Вот, поэтому надо озвучить все варианты, которые вот оргкомитет предлагал, чтобы люди понимали, насколько мэрия, как говорится, ведет себя, ну, скажем так, недоговороспособным образом. И мне кажется, что надо сконсолидировать все силы. Вот, например, я завтра хочу, значит, написать, я разговаривал уже с правозащитниками, что мы обратились к президенту, который является гарантом Конституции, консенсусом ему решать этот вопрос, такой острый, с открытым письмом, чтобы он вмешался в эту ситуацию, как гарант Конституции, и чтобы удовлетворил требования оргкомитета.
К нашему разговору подключился Иван Стариков, член политсовета движения «Солидарность». Добрый вечер, Иван Валентинович.
Добрый вечер.
Какой вы видите выход из этой внешне тупиковой ситуации?
Ну, я хотел бы подвести некоторые итоги прошедших двух митингов, 10 и 24 на Болотной и Сахарова, соответственно. Первое, абсолютно очевидно, что созидательный и мирный характер митингов, прошедших уже в Москве массовых, он абсолютно отчетливо и однозначно показал очевидную вещь, что власть это заставила начать, по крайней мере, пока обещать, а кое в чем уже и выполнять свои обещания, настоящую политическую реформу. И, в общем, теперь уже сложно будет повернуть это вспять. Вторая часть связана с тем, что мы, в общем, видим явную дискриминацию у всех свежо в памяти согнанные бедолаги нашисты и на Ленинском проспекте в свое время, и на проспекте Сахарова в белых фартуках и так далее. И тогда, что волшебным образом, была другая Москва, другая ширина проезжей части тротуаров, пешеходных переходов и так далее. Нет, конечно же. Поэтому в этой части, если бы в России был независимый суд, то, безусловно, организаторы и участники предстоящего марша 4 февраля могли бы обратиться в суд и, в общем, указать на эту явную дискриминацию по политическому признаку оппозиционных сил. Мое мнение такое. На самом деле, мне кажется, что главное это все-таки не потерять в количестве людей. И мне кажется, если все-таки соберется людей не меньше, чем на Сахарова 24 декабря прошлого года, то это, мне кажется, будет самое главное. Вот нельзя допустить фальстарта. Жизнь ведь не оканчивается 4 марта в России. Я убежден, что тот огромный ворох проблем, которые накатывают на Россию уже летом этого года, при нелегитимной Думе, нелегитимном президенте, безусловно, возобновят акции массового протеста. Да и на улицах чего греха таить, будет потеплее. Поэтому я говорю сейчас, я не член комитета, я говорю свою личную позицию. Если уж совсем в клинч войдет московская власть, то я вот Женина Черикова, меня слышали, Лев Александрович, они там серьезное влияние имеют в оргкомитете. Я еще раз подчеркну, это мое личное мнение. Мне кажется, я бы согласился вот, и запустил работу. Ведь каждый из нас имеет дома принтер. Это маленькая типография. И вот эти десятки тысяч и сотни тысяч этих принтеров сегодня, воззвание и обратиться в сети, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, в конце концов, печатать воззвание с приглашением прийти 4 февраля, разносить по почтовым ящикам в доме, где живешь, соседям, говорить друзьям и так далее. Если таким образом мы 1200 бы людей отмобилизовали на эту акцию, то я убежден, что спокойно, и никто бы даже, в общем, не посмел, эти люди смогли бы выйти из-под моста, как поет мой друг и сосед Олег Митяев, из-под живота Крымского моста выйти на Садовое кольцо и двинуться маршем. Поэтому, мне кажется, вот такой вот алгоритм был бы логичным. Хотя, может быть, я и что-то не понимаю.
Спасибо. Напомню, что телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, как отстоять право на протестное шествие 4 февраля за честные выборы, мы сегодня беседуем с Олегом Пономаревым, лидером движения «За права человека», Иваном Стариком, членом полицейского движения «Солидарность», Евгенией Чириковой, лидером движения «Защиту Химкинского леса».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, как отстоять право на протестное шествие 4 февраля за честные выборы, мы обсуждаем с активистами оппозиции Левом Пономаревым, Иваном Стариком и Евгенией Чириковой. Слушаем москвича Таймураза Александровича, это он.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Вот, если Эдуард Лимонов слышит, но это по прошлому разу, он вот 12 лет, говорит, ходит на митинги, и в упрек того, что вы, мол, только ходите и ничего. А я с 89-го года хожу. Так вот, я хочу вам сказать, ребята, вот я думаю, что Пономарев хорошо помнит об этом. Помните, 25 октября, как нас пугали, не ходите, там будут стрелять, там будут это, 3-е, 10-е, 4-е, 5-е, кто только не выступал, Рыжков Николай выступал, там священник, там это, там 3-е, 10-е, 4-е. Мы вышли, нас собралось действительно очень много народ, как раз на Калужской вот и пошли. Я никогда не забуду, когда перед выборами 4 марта 89 года мы должны были встретиться с Сенцином Борисом Николаевичем в парке Горького. И когда Сайкин придумал чаепитие, она собралась около 5000 человек. Вот в этот момент. И когда нам запретили там, мы сказали, пойдемте в сторону Кремля. И мы пошли. И пока мы шли, к нам присоединялся народ. И мы, нас, правда, на Красной площади не пустили, мы повернули, пошли к этому, по памятнику Долгорукову. И нас уже там было около 30 тысяч. Самое главное, вот Стариков правильно сказал, Чириков молодец, Пономарев молодец. Если вы сейчас отступите, то вы потеряете действительно это. Всем надо говорить так, что если что произойдет, виноват власть во главе с Путиным. Поэтому сейчас нас проверяют на вшивость. Если мы отступим, то угроз цена нашим этим. Я считаю, что мы преступления не совершаем, а совершает преступление именно Путин и его окружение.
Вопрос Евгения Чирикова. Как по-вашему, можно ли действовать методом ультиматума?
Вы знаете, я считаю, что ультиматум, ну, это не самое действенное. Я помню прекрасно, как мы, самый такой тяжелый момент, когда у нас была организация митинга на Болотной, и нам нужно было организовать так, чтобы, представляете, вот за сутки, да, мы договаривались об этом с мэрией, чтобы людей пропустили от площади Революции до Болотной, и мы не могли гарантировать, что люди не достанут транспаранты, не достанут флаги. И мы честно предупредили об этом мэрию. И вы знаете, как бы нам просто удалось убедить мэрию абсолютно нормально, цивилизованно, без всяких там ультиматумов и стучанием ботинком по трибуне, что они поступят просто очень глупо, если они людей не пустят, ну, вот так вот, как попадется людям, с транспарантами, с флагами, кто-то, может, фаерс достанет. Мы просто объяснили, что они должны нас пустить. Мне кажется, что этот переговорный процесс просто, ну, надо запустить. И так же, как первый раз, мы смогли убедить мэрию. Вот, понимаете, я не считаю, что надо сразу начинать с ультиматума. Я считаю, что начать надо по-хорошему. С переговорного процесса, он в самом начале. И не надо сразу, как бы, ну, драматизировать эту ситуацию. Ну, да, это, ну, нам, как бы... Понимаете, в Москве миллион маршрутов можно придумать в центре, который всех устроит. Надо садиться и разрабатывать какое-то нормальное решение, которое бы устроило прежде всего людей, которые придут. И помни, что придут люди абсолютно мирно и нормально настроенные. Это не хулиганы, и мы это уже доказали. Поэтому я бы, честно говоря, продумала бы несколько еще маршрутов и сел бы переговоров, и договаривалась до тех пор, пока мы до чего-нибудь не договоримся. Потому что, понимаете, не хочется провоцировать ситуацию так, чтобы люди, например, вышли, да, на несанкционированное мероприятие, и началась бы бойня. Вот этого никто не хочет. Наш приоритет – безопасность. Это не нужно ни демонстрантам, ни мэрии. Надо отдавать себе отчет, что никто себе не враг. То есть мы не хотим подставлять людей. С другой стороны, мы понимаем, что вот этот маршрут Должников очень неудачный. Это плохой маршрут, мы не хотим на него соглашаться. Это маршрут из центра, он неудобный. Нам нужен другой маршрут. И маршрутов можно придумать очень много. Я думаю, что завтра вот на оргкомитете будут предложены хорошие маршруты. И мы просто продолжим переговорный процесс. Вот на прошлых, например, переговорах нам как-то вот, ну сколько, 4 часа, наверное, Лев Александрович меня поправит, если я ошибаюсь. 4 часа мы уговаривали Горбенко, силовиков, они со своей стороны на нас давили, но нам все-таки удалось убедить их. Так что я думаю, что в этот раз мы тоже это сможем сделать, потому что если нам это один раз удалось, значит, мы это и второй раз повторим. Я бы, честно говоря, не драматизировала бы сейчас ситуацию и сильно бы не начинала вот там ставить какие-то ультиматумы и так далее. Понимаете, мне не нравится, когда люди начинают играть желваками и кидать какие-то ультиматумы. Это всегда выглядит очень как-то, ну, несолидно. У нас уже есть такой любитель ультиматумов в России. Мне кажется, его вполне достаточно. Я бы просто села сейчас за стол переговоров и искала бы нормальное решение.
Вопрос Лева Пономарева. Выдает ли поведение мэрии ее неуступчивость, что было, может быть, оказано давление на чиновников из Кремля?
Ну, я абсолютно в этом уверен. Вот Женя вспомнил наш случай, когда мы выводили людей с площади Революции. на Болотной площади. И, конечно, переговоры начинались очень тяжело. Там у нас, правда, был больше лимит времени, то есть маленький лимит времени, то есть надо было быстро решать. И Горбенко в какой-то момент, мы несколько раз говорили, все, переговоры сорвались, мы уходим, мы Горбенко говорили. Он говорил, ну, давайте еще поговорим. Было видно, что он скорее готов идти на переговоры, а два генерала, которые сели рядом с ним, все время говорили, что нет, это невозможно, это невозможно. А в конце он говорит, хорошо, давайте, вот 40 минут подождите, он делал звонки, видимо, в Крым куда-то. И нам удалось довольно тяжелую вещь разрешить первый раз. То есть длинный еще маршрут, почти 6 километров, пациент, вот то, что вот мы, как мы выводили. Но, правда, говорит, вы гарантируете, что вы лично будете призывать, там вы, там, Пономарев, там, Чириков, вы будете призывать людей уйти с площади революции. Я говорю, да, я буду стоять с мегафоном, буду призывать людей уйти с площади революции. Хотя для меня эта позиция была как бы, ну, внутри сообщества немножко проигрышная. Но, тем не менее, мы это сделали, мы вывели то людей, остался, ну, там, к сожалению, остался Эдуард Лимонов с большой, но с очень маленькой группой людей, которые не представляли уже как бы все наше протестное сообщество. Но вот я хотел вернуться немножко к другому. Я с Женей согласен, что язык ультиматов не годится. Вот ты ему раз звонил, когда он вспоминал сразу несколько историй, и как бы там у него давно было, поэтому он, может быть, немножко разные события немножко перепутал. Потому что на самом деле самые главные митинги, которые вот сейчас совпадают с тем временем, который мы сейчас обсуждаем, это митинг 4 февраля и митинг 25 февраля, оба были согласованы. Оба, подчеркиваю. И митинг 4-го на Манежной площади нам удалось согласовать именно с, прям непосредственно с Кремлем. Я ходил, это первый раз я ходил в Кремль, какой-то простой, так сказать, научный работник. Я ходил в Кремль, и там нам удалось с Лукьяновым договориться, он дал согласие. И второй раз, 25-го, когда нам не согласовали на Манежной площади, мы согласовали это на Садовом кольце. Можно сейчас уже временно, чуть позже можно поговорить. Значит.
Нет, пожалуйста, да. На Садовом кольце возле...
Это было на площади напротив МИДа, там, ну, где-то там вот, на площади, на расширении Садового кольца, где-то напротив
МИДа. В районе Зубовской, да?
На Зубовской площади, совершенно верно. И я должен сказать, что вот тогда это был самый большой, у вас не совсем верная справка была, не на Манежной площади 4-го был самый большой митинг, а самый большой митинг в то время был на Садовом кольце 25 февраля. Он был от 700 тысяч до миллиона человек. Я должен сказать, вот тогда, правильно, ты, он когда вспоминал, он немножко там другое называл, по-моему, число, вот тогда власть давила максимально, но она сначала согласовала.
Напомню, что о том, как отстоять право на протестное шествие 4 февраля за честные выборы, мы беседуем с Львом Пономаревым, лидером движения «За права человека». Он находится в нашей студии, Иваном Стариковым, активистом движения «Солидарность», и Евгением Чириковым, лидером движения «В защиту Химкинского леса». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Столичные власти запретили проводить шествие за честные выборы 4 февраля в центре Москвы. Предприниматель Михаил Прохоров зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента России. Соответствующее постановление принял сегодня Центр избирком. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что готов общаться с представителями оппозиции, в том числе внепарламентской. На встрече со студентами журфака МГУ Медведев исключил возможность развития событий в России по экстремальному сценарию. В Ассоциацию по защите прав избирателей «Голос» поступает множество сообщений с предложением предоставить помещение под офис, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Петербурге на 72-м году жизни умер писатель, издатель, киносценарист Александр Житинский. В отношении главы казахстанского города Жанаозен, где в декабре произошли массовые беспорядки, возбуждено уголовное дело. Россия готова поддержать конструктивные предложения по разрешению кризиса в Сирии, но по-прежнему против любых решений, поддерживающих новые санкции или применение силы против режима Башара Асада. Об этом заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров. На севере Сирии, близ города Идлиб, убит один из руководителей гуманитарной организации «Арабский красный полумесяц». Европейские профсоюзы призвали к общеевропейским акциям протеста против сокращения бюджетных расходов и мер строгой экономии. Однодневные акции пройдут 29 февраля накануне саммита Евросоюза. Всемирный банк выделяет 27 миллиардов долларов странам Центральной и Восточной Европы и Средней Азии, пострадавшим от экономического кризиса в еврозоне. Премьер-министр Пакистана Юсуф Реза Гилани берет назад высказанные им ранее в адрес высшего армейского руководства обвинения в подготовке государственного переворота. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении канцелярии премьера.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, как отстоять право на протестное шествие 4 февраля за честные выборы, мы беседуем с Олегом Пономаревым, лидером движения «За права человека», Иваном Стариком, членом политсовета движения «Солидарность». Они оба находятся в нашей студии. Евгений Чириковый, членом оргкомитета шествия за честные выборы, лидером движения в защиту Химкинского леса. Она у нас на прямой телефонной связи. Вопрос, Лев Александрович Пономарев, а какой вы видите наихудший вариант развития событий?
В общем, здесь, к сожалению, он просматривается. Дело в том, что сейчас на Фейсбуке, ВКонтакте, создана уже группа, желающих прийти в любом варианте, в том числе именно на несогласованную, если не будет несогласованно, будет прийти на несогласованную акцию. И это уже более 5000 человек. Это сегодня, понимаете, уже более 5000. А к 4 февраля это будет уже в несколько раз больше. Опыт показывает, что если люди в Фейсбуке пишут, что они придут, то есть количество записавшихся в Фейсбуке примерно соответствует тому, сколько приходит. Это уже проверено на митинге и на Болотной, и в площади Сахарова. Там записывается 50 тысяч, 50 тысяч приходит примерно, даже, может, больше. Поэтому это серьезное указание на то, что это не 200 человек придет, как приходит иногда на Триумфальную площадь, а несколько тысяч человек, это первое. А несколько тысяч неорганизованных людей без всякого оргкомитета, понимаете, оргкомитет даже не организует. Оргкомитет сам становится заложником этого. Оргкомитет торгуется сейчас, но он же не... Оргкомитет не призывает. Прийти на несогласованный пока, по крайней мере. А эти ребята уже говорят, мы придем. Это в основном молодежь. Первое обстоятельство. А второе обстоятельство, что уже нашисты у себя, в своих группах, в интернете уже зовут. Мы должны прийти и дать отпор тем, кто придут на несогласованную акцию. Придем туда же, они пишут. Это тоже уже 1000 человек. То есть 1000 молодых людей, да, с двух ангажированных друг против друга, соберутся где-то в определенном месте, скорее всего, на Калужской площади, если упрется всю эту ситуацию на запрет начала митинга с Калужской площади. Там все будет в интернете написано. И это будет уже гражданское противостояние. И кто гарантирует, что не будут драки? Будут, скорее всего, будут драки. Кто гарантирует, что там молодежь ходит с ножами? Я сам видел. Ходит, ножи носит. Кто гарантирует, что там не будет поножовщины? А кто гарантирует, что там какой-то третья сила не воспользуется этим обстоятельством? Третья сила, это все понимают у нас, что такое, понимаете, да? Третья сила у нас, как правило, что-то организует. Взрывы домов в Москве кто делал? Никто не знает третьей силы, понимаете, да? Поэтому очень, по-моему, ситуация напряженная и опасная. Именно скопление больших количеств людей. И когда оргкомитет делает согласованную акцию, он за это все отвечает. И мы видим, что оргкомитет показал себя нормальной организационной силой, никаких проблем не было. Более того, тяжелейшую ситуацию вывода людей с площади Революции на Болотную площадь оргкомитет решил блестяще. Я сам не член оргкомитета, но это в то время я как бы участвовал во всем этом деле. Блестяще решил. Поэтому оргкомитету можно доверять. Тем более, что там представлены совершенно разные политические силы. Там и партийные, и беспартийные, так сказать. Там довольно такой влиятельный оргкомитет, понимаете? У них в руках и пресса есть, и «Эхо Москвы», и все остальное. Я думаю, что все будет, если будет согласованная акция, значит, все будет нормально. Значит, бесспорно, за все будет нести ответственность власти Москвы. И вот пусть они над этим подумают. Может быть, в том числе и за кровь людей.
Как вы считаете, вопрос Ивана Старикова, рискованная ли ситуация сейчас возникла?
Сейчас ситуация определенную долю риска, конечно, несет, но я бы хотел сейчас вот сказать, что президент внес в Государственную Думу закон о прямых выборах глав субъектов Российской Федерации, поэтому нынешнему мэру Москвы Сергею Собянину в скором времени предстоит проходить процедуру прямых выборов, и, наверное, оргкомитет мог бы в том числе и апеллировать, и обратить Сергея Семеновича, обратить внимание Сергея Семеновича, что не стоит, в общем, ставить крест на своей политической и чиновничьей карьере вот таким абсолютно неразумным решением. Второе, вы знаете, вот что не ведает, что называется, творит, это просто безумие, потому что сейчас власть ровным счетом поднимает достаточно серьезно популярность Эдуарда Лимонова. Если мы помним, именно Эдуард Лимонов призывал не уходить с площади революции, а идти к Центральной избирательной комиссии. И он и к Владимиру Рыжкову, и другим лидерам оппозиции обращался и говорил, что вы потом пожалеете о том, что вы ушли и не пошли, в общем, к этим зданиям. Там он не говорил брать штурмом, но, во всяком случае, предлагал прийти и взять эти здания в некую оппозиционную блокаду. Вот эти действия московских властей, с моей точки зрения, абсолютно неразумные, недальновидные и глупые, они, в общем, показывают, что человек достаточно радикальных и крайних убеждений, в общем, оказался прав, в отличие от, вот Лев Александрович сказал абсолютно правильно, про достаточно высокую организованность и Болотной, и Сахарова, ответственность оргкомитета, ничего не произошло. Поэтому в этой части московская власть сама себя загоняет в крайне невыгодную во всех отношениях положение и позицию, и в текущий момент начала президентской кампании, и на будущее. Ну и потом мы с вами вспомним социологические опросы среди, в общем, рядового и сержантского состава московской полиции. Значит, и там, в общем, угрожающе мала поддержка среди тех людей, которым предстоит орудовать дубинками. И, в общем, мне кажется, что это абсолютно, в общем, абсолютно проигрышная позиция мэрии, независимо от того, что они там боятся дать какую-то слабину. Вот. Но еще раз подчеркиваю, ближе к весне протесты будут нарастать, и в конечном итоге вот это ошибочное, роковое ошибочное решение, если московская власть примет, она пожалеет уже в скором будущем об этом.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Знаете, мне очень все-таки кажется странным много вот в этой дискуссии. Ну вот смотрите, что происходит. Ни одно из требований не выполнено. Сахарово-Болотный. Да, фактически идут и репрессии. По телевидению идет мощнейшая пропаганда. Людей просто уничтожают, объявляют их шпионами, какими-то врагами. Шпионские камни там летают. И репрессивные законы принимаются. Путин откровенно хамит. Мэрия Москвы не собирается ничего согласовывать. Дело в том, что вот, а наши что, организаторы митинга, вот Акунин говорит, да не надо трогать Путина, пускай он еще годик поправит. Вчера госпожа Графова тут говорила, что просто затерроризировали проклятые либералы Путина, его надо защищать. Вот такой странный настрой. Мне-то кажется, что это очень большая ошибка, потому что выходить с лозунгом за чистые выборы, за честные выборы, это довольно странно. А что, Путин, что ли, за грязные выборы? Он вам скажет, что он за самые честные выборы. Вот почему нельзя пойти по требованию народа, я не говорю бежать, стрелять, кого-то там захватывать Кремль, а просто в резолюцию записать. Мы требуем, во-первых, отставки Путина и снятия его с предвыборной, так сказать, дистанции именно за то, что он организовывает грязные выборы, нарушает российское законодательство. Второе, отставка мэрии Москвы, которая нарушает Конституцию и печется только о защите московских подвалов, а не о здоровье людей. И третье, немедленная отставка руководителя основных телевизионных каналов, которые устроили настоящую истерию, так сказать, запугивание народа и издевательство над оппозиции. Вот почему надо уходить от этих вопросов постоянно и говорить, что они несущественные, а просто какие-то абстрактные лозунги за все хорошее против всего плохого. Вы что же не понимаете, что действительно народ отвернется, потому что сейчас все люди измученные требуют только отставки этой власти.
Спасибо. Слово Льву Пономареву.
Ну, я должен сказать, что те лозунги, которые провозгласил сейчас звонивший, они вполне приемлемы. И, например, гражданское движение. У нас сейчас несколько структур, которые вот поддерживают митинги. Есть такое учрежденное гражданское движение в Москве. И вот отставка Путина – это первый пункт, который мы внесли в нашу резолюцию, которую мы предлагаем оргкомитету. Внесет оргкомитет или нет, мы не знаем. Но резолюция гражданского движения, вот 1 февраля у нас будет первое заседание такое уже легитимное, мы там будем требовать отставки Путина за нарушение во время избирательной кампании. Это вполне нормальный лозунг.
Вопрос Евгения Чирикова. Вы будете отстаивать в ходе переговоров вот этот лозунг отставки Путина, потому что, судя по репликам наших радиослушателей, власть уже успела по всем фронтам перейти в контратаку?
Вы знаете, вот я что хотела сказать по поводу требований. На последнем собрании оргкомитета Акунин предложил несколько требований от шествия 4 февраля. Значит, эти требования, они пока что оргкомитетом не согласованы. У нас началась такая довольно буйная дискуссия, потому что каждый хочет внести что-то свое. Вот я, например, очень хотела внести все-таки туда, в эти требования, поскольку они являются не какой-то там сиюминутной, да, не сиюминутными требованиями, а требованиями на будущее, на далекое и прекрасное. Я все-таки предлагала внести отказ от ресурсной экономики. То есть мне кажется, что это более такое глобальное требование, чем отставка кого бы то ни было. Вот. Хотя я понимаю, то есть Путина, его отставки я требовала еще 2 года назад, после того, как он земли Химкинского леса в земли транспорта перевел. Поэтому у меня к Путину большой зуб. Вот. Я просто, знаете, сейчас не готова говорить за весь комитет, какие у нас в конце концов будут требования. Вот лично мне требования отставки Путина очень симпатизируют, но больше всего мне нравится вот это вот требование, которое я предлагаю. Отказ от ресурсной экономики, потому что, мне кажется, самая наша страшная проблема российская – это то, что мы живем за счет своих природных ресурсов, а не за счет своего мозга. Это ужасно, и мы постепенно превращаемся в Руанду, и мне очень болезненно видеть, потому что я родилась в великом государстве, я вижу, как оно деградирует, я боюсь за будущее своих детей. И поэтому вот это требование, оно, мне кажется, более глобальным. Я его, конечно, буду всеми силами отстаивать. Но на самом деле, что еще хочу сказать? Ну, не надо так сильно привязываться вот, к каким-то требованиям, которые кто-то напишет на бумаге. Все равно про отставку Путина мы будем говорить громко и четко. И сейчас это звучит постоянно. В Фейсбуке, ВКонтакте, на очень многих интернет-ресурсах. Конечно, мы не можем это говорить по Первому каналу, просто возможности такой нет. Конечно, люди приносят сами прекрасные самодельные плакаты, где все, что они думают про Путина, они все это замечательно пишут. Поэтому я считаю, что вот если тебе хочется, чтобы Путин ушел в отставку, надо начинать эту кампанию, да хоть в своем дворе, рисовать плакаты, выходить 4 числа и нести вот этот плакат «Путин, иди вон». Вот. И мне кажется, что вот это самое правильное, когда начинается такой вот низовой протест. Не надо ждать какого-то там оргкомитета. Если тебе не нравится Путин, то организуй уже кампанию против него. Вот. И на самом деле я считаю, что если вот это будет массово, и если это действительно будет всеми поддержано, и в менталитет любого российского гражданина это войдет, то он вынужден будет уйти, потому что нет ни одного правителя ни в одном государстве на планете, который бы удерживался у власти там искусственным образом, при том, что как бы подавляющее большинство населения его ненавидит. Даже из Египта вот этот диктатор вынужден был бежать.
Да, ну как раз в Египте-то судят Мубарака. Слово Ивану Старикову.
Женя, вы же милая, симпатичная, дорогая нашему славному оппозиционному братству женщины. Давайте я, кого обращаюсь в данном случае, как соратнику, соратнице и, в общем, одному из ключевых фигур оргкомитета. Женечка, вот давайте мы с вами будем ставить цели вот на короткую дистанцию пока. Выполнимая. Вот такое прекрасное есть политологическая работа Либона, это психология масс или психология толпы, ее еще называют. Вот нам необходимо для того, чтобы апатия и уныние не проникли в наши сердца и в наши души, нам нужно ставить достижимые цели. Не отказываясь от тех требований, которые были озвучены на 2 митингах больших, где мы с вами рядом стояли, необходимо сейчас предъявить абсолютно реальный, смысл которого, не допустим победы Владимира Путина в первом туре. Вот этот лозунг может нас всех объединить на данном этапе. Поверьте, если мы осталось чуть больше месяца до выборов президента, если мы с вами объединим усилия и, в общем, не допустим победы Владимира Путина в первом туре, мы с вами на следующий день проснемся в другой стране. Это вот первое. Второе требование. Я его уже озвучивал и в открытом письме Сергею Удальцову. и к Лене Лукьяновой. И еще раз хочу повторить. В Москве на самом деле уникальная ситуация. 11 октября 2011 года ваш покорный слуга Иван Стариков и еще ряд моих соратников, Владимир Милов, Илья Яшин, Игорь Драндин, пытались выставить свои кандидатуры на выборах в Мосгордуму. Никто из нас не был зарегистрирован. Там даже Гарри Каспаров, я по первому округу пытался и собрал подписи, даже Гарри Каспаров ходил в избирательную комиссию и пытался доказать, что подпись в мою поддержку, моего движения, это его подпись. Вообще-то многократный чемпион мира по шахматам, не признали, сказали, нет, это не ваше. Так вот, в таком служебном, в общем, порыве, вот в таком вот ораже, абсолютно глупом, Лужков на свою беду и на беду москвичей, народную беду, провел в Мосгордуму 32 депутата единоросса. И в последний момент они спохватились, Женя, три коммуниста туда допустили, потому что меньше нельзя, фракции нет. Вот я обратился к господам коммунистам, к господину Зюганову, и обращаюсь еще раз. От себя и думаю, что от многих москвичей, которые разделяют мою позицию. Господа, если вы сложите три своих мандата, которые абсолютно ничего не решают в нынешней Московской городской думе, то по закону думу нужно будет распустить. Она не может работать, если там присутствует одна политическая партия. Значит, на лето этого года будут назначены выборы новой думы. Представляете, сколько там будет депутатов Единой России? Я думаю, что ноль. Вот объективно будет ноль. Поэтому сейчас вот эти реальные требования, которые мы могли бы сделать. Я не могу понять господина Зюганова. Он вообще в президентской гонке. Он не понимает, что распуск абсолютно тотально единороссовского парламента в столице, это, в общем, серьезный гандикап для него в президентской гонке. Каких-либо оснований, коллеги, вот послушайте меня, сказать, да мы за, но вот собака Жириновский откажется в последний момент, или Миронов, здесь нет. Вы одни, трое, присутствуйте. Поэтому Николай Губенко, Андрей Клычков, Андрей Светенков, обращаюсь к вам от имени избирателя города Москвы, я по университетскому округу в данном случае живу, я обращаюсь к вам, сложите свои мандаты прямо завтра. Примите, значит, решение либо ЦК КПРФ, либо Московской городской организации, и все. И московская власть будет гораздо договороспособнее, потому что уж новая дума, я вас уверяю, примет такие законы, которые не заставят нас унижаться и вымолять согласование на наши митинги.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Геннадия.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, гости.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напоминаю всем и прошу внимательно послушать, что я скажу. Вот ваши отцы, ваши деды не просили свободу. Когда враг подошел к Химкам, они отдавали жизнь за свободу ради вас. Если бы мы проиграли войну, нас не было. Ни вас и ни нас, стариков, которые сейчас умирают пачками. Поэтому не просите у Путина ничего. Прошу вас, поднимите лозунг, что мы сломаем хребет тоталитарного режима во главе с Путиным.
Вопрос Лео Пономарева. Вот в чем опасность подобного рода настроений, если они возобладают?
Ну, вы знаете, что, к сожалению, в России уже были революции, и мы знаем, как они проходили, к чему они приводили. Вот 17-й год, да, все было оправдано, были прекрасные люди, которые жертвовали своей жизнью. В результате того, что пролилась кровь, да, на улицах было насилие, пришли к власти большевики, которые были самые решительные, самые беспринципные, а они всех идеалистов отодвинули, потом расстреляли, засунули в лагеря. Поэтому насилие приводит к насилию, в этом проблема. И поэтому призывать вот к радикальной такой революции с насилием, так сказать, мне кажется, крайне опасно. Я готов выступать, я 20 лет этим занимаюсь, к мирной революции. Мирной, еще раз подчеркиваю, мирной. А мирная революция решается миллионами людей, которые выходят на улицу, прежде всего, Москвы. В начале 90-х годов вышло около миллиона человек, и власть сдалась, потому что она сама не боялась применять насилие, а люди, вышедшие на улицы, тоже не применяли насилие. Понимаете, вот сейчас очень важно, чтобы власть, по-моему, сейчас власть более такая скажем, беспринципная, и она готова спровоцировать, вот если даже вот митингующие, вот мы, я тоже принадлежу как бы к оппозиции, мы не готовы, то есть бесспорно, мы не выступаем за насилие, но они могут спровоцировать путем столкновения вот то, о чем рассказывал, той опасности, которая есть. Поэтому, значит, надо сделать все, чтобы с нашей стороны не было не только призыва к насилию, но и не было спровоцировано насилие. И тогда мы постепенно наберем массу, и мы победим.
Вопрос Евгении Чириковой. Как вы считаете, услышит ли власть вот ваши призывы к мирному диалогу?
Ну, куда они денутся? Если посмотреть на наш опыт, да, практика, критерий. Я напоминаю, вот как мы летом отстаивали гражданский форум «Антисемитер». Я думаю, что ну, сейчас, конечно, за вот такими массовыми митингами это уже забылось. Но ведь летом это было довольно хорошее и довольно весомое для гражданского общества событие. И нам же тогда просто запретили под угрозой разгона собираться в Химкинском лесу. И тем не менее мы сумели убедить власти, и спасибо большое Людмиле Михайловне Алексеевой, спасибо правозащитникам, и спасибо всем, кто не побоялся и несмотря на угрозы химкинской полиции пришел, и все у нас произошло замечательно, и милиционеры еще нам честь отдавали. Вот. Я напоминаю, как эти запугивания, которые были накануне митинга на Болотной, что нас всех похватают на площади с брусчаткой и никуда-то нас не пустят, все прекрасно нам согласовали. Я бы, на самом деле, не нервничала. Мы уже показали свою силу. Достаточно много, вот, как говорит Лев Александрович, людей, которые готовы выйти, несмотря ни на что. Власти прекрасно умеют пользоваться интернетом. Ребят, если сейчас нас действительно много зарегистрируется, они будут вести себя как путь. Они вынуждены будут пойти нам навстречу, потому что они прекрасно понимают свою нелегитимность. Они прекрасно понимают, что в отличие там, от коммунистов советского периода, как бы они себя не вели, но коммунисты, они несли всем какую-то там сверхидею. Ну, какая это идея, сейчас уже не важно, но они что-то несли больше, чем сожрем ресурсы нашей страны. Это жулики и воры, и они это знают, они это чувствуют, и они понимают, что ничего хорошего они народу не дают. Они нас просто обворовывают. Чувствуя свою нелегитимность, они чувствуют себя просто очень неуверенно. Но если им показать реально, что нас много, сделать это сейчас нужно в Фейсбуке, ВКонтакте, призываю еще раз, регистрируйтесь, ребята. Если это показать, нам будет намного проще вести переговоры. Вот. Поэтому я думаю, что они вынуждены будут пойти все-таки на уступки. И я считаю, что нам в этой ситуации, там, оргкомитету, надо просто сохранять выдержку и совершенно спокойно себя вести. Не надо нервничать. Мы уже показали, нас много. С нами надо считаться. И это не только московский протест. Я напоминаю, что это день всероссийского протеста. И в этот день на площади российских городов еще выйдут люди. И на самом деле это очень важно. Вся Россия протестует. И на самом деле понятно, что Москва не может отставать от других российских городов. Но как это, в Краснодаре люди выйдут, а в Москве что, не выйдут? Выйдут. И вот для того, чтобы это прошло цивилизованно, власть просто должна, это ее прямая обязанность. Она должна прислушаться к мнению оргкомитета, потому что там люди исключительно уважаемы. Посмотрите на Акунина, посмотрите на Пархоменко. Вот люди кристально честные. Вы должны к ним прислушаться.
Вопрос Ивана Старикова. Как вы верите в то, что можно договориться с жуликами и ворами по-хорошему?
Ну, я думаю, что все равно можно договориться. Почему? Потому что, вы знаете, вот есть две вещи. Вещь первая, я все-таки бывший заместитель министра экономики и вижу, как будет развиваться ситуация в экономике. Там с 1 июля отпустят тарифы, процентов на 25 они в среднем вырастут, потянут цены. Но это что-то вот, объективное. При слабой думе и слабом президенте придется повышать предельный возраст выхода на пенсию уже в следующем году. Потому что ситуация в бюджете такая. Если на это еще наложится снижение цен на нефть, что нелегитимный слабый президент, полулегитимный, нелегитимная дума, они, в общем, в данном случае катализатор потрясений. Второе, вы знаете, вот когда некоторые досужие политологи кремлевские говорят, да что у вас там 100 тысяч, у нас 100 миллионов избирателей. Я привожу всегда этот пример, вот вы сравните человека, вот как я весом 100 с лишним килограмм, и камень в почках, песчинка. И когда начинаются почечные колики, то меня Бог миловал, но слышал от людей, люди, в общем, начинают лезть на стенку. Поэтому вот этот мы сегодня, вот этот маленький камешек в почках у власти, и этот камень тронулся сначала 5 декабря на Чистых прудах, 10 декабря на Болотной, 24 на Сахаров. И этот камень уже не остановить, и скоро власть начнет прыгать на стенки от нас. Поэтому лучше профилактическими мерами договориться и не дать, в общем, ситуацию выйти из-под контроля. Потому что те, кто делают мирные революции невозможными, делают насильственные революции неизбежными.
Вопрос Лев Пономарев. Верите ли вы, что удастся сохранить и дату, и маршрут шествия?
Ну, пока верю. Да, пока верю. И буду делать все, что вот со стороны правозащитного сообщества, чтобы это произошло. Здесь дело в том, что вот правильно Иван говорит, что, конечно, могут пострадать мирные. Вот, есть ощущение, что молодежь уже не остановить, допустим. Я, более того, я сам выйду на несанкционированную акцию, потому что куда мне деться. Вот. И возникает вопрос, кто больше пострадает от этого, вот митингующие или власть? Любой насильственный вариант может привести к именно жертвам со стороны митингующих, но рано или поздно власть в результате будет сметена. Они должны это понимать. Власть будет сметена в результате провокации. Поэтому они должны об этом думать.
И главное, Путину это как черри невесте сейчас нужен. Вот просто как черри невесте. Вот сейчас, вот во время избирательной кампании, вот я понять не могу. То есть разбалансированность принятия решений — это абсолютная просто неадекватная ситуация.
Будем надеяться на лучшее. Сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной слушайте, чем обернутся нефтяные санкции ЕС для экономики Ирана и как лидер социалистической Югославии помогал НАСА. А мы в нашей программе обсуждали тему, как отстоять право на протестное шествие 4 февраля за честные выборы. В программе участвовали Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», Иван Стариков, член политсовета движения «Солидарность». Они оба были в нашей студии. И на прямой телефонной связи была Евгения Чирикова, лидер движения в защиту Химкинского леса. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Я думаю, что война – это не военные действия. И она начинается раньше, чем начинаются военные действия. И не заканчивается с последним выстрелом. Нет, война – это готовность убивать таких же, как ты. Вот поэтому я и обращаюсь к таким сюжетам.
Сергей Лозница о своем новом фильме «В тумане» по повести Василия Быкова. Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.